Глава 18.
Локация: сфера миров, мир Бор, ржавая пристань номер 14.
«Два!» — щелкнул кнут. Голубые искры, срываясь с него, с шипением гасли в воздухе. В рукояти кнутовища сиял волшебный камень молний, очень похожий на тот, что рейд дозоров когда-то добыл на бесконечных путях. Инфернальный легион явно не экономил на снаряжении своих бойцов. Отбросив на спину капюшон маскировочного плаща, я шагнул вперед. В поднятой руке тускло блеснула шестиугольная печать, продемонстрированная Иринией, воинственно расправляющей черные крылья. «Раскрой глаза и приглядись», — перейдя на абиссал, угрожающе произнес я. «Или ты не видишь, с кем говоришь?» Теневой скульптор, как я убеждался по мере изучения таланта, наиболее ценный из всех свойств прокси. Он позволяет творить из теневой структуры копии предметов, вытаскивать и использовать их в материальном мире. Лишь бы был в базе слепок, образец вещи, которую ты хотел скопировать. В библиотеку слепков автоматически зачислялись все предметы, которые когда-либо попадали ко мне в руки, от двузубой трактирной вилки до короны Ананизарты. Был там и образец печати владыки, любезно предоставленный дьяволом Нессу. А вот поясцы Баалора я никогда не видел, иначе выкручиваться бы и не пришлось. Теневую подделку, естественно, можно разоблачить. Она всего лишь имитирует вещь, вовсе не обладая полноценными свойствами. Но даже детям Ананизарты потребовалось на это время. Поэтому ввести в заблуждение свору демонов вполне возможно. Дело осложнялось приближавшимся рейдом Шив. У нас имелось несколько минут, не больше. Рейда медленно сложила крылья, подозрительно глядя на печать. Высшие демоны умны и хитры, и я приготовился принять боевую форму демонического архетипа. Посмотрим, что скажет патруль инфернального легиона принцу-демону с печатью владыки.
«Я чую кровь Баалора», — с сомнением протянула Ириния. «И вижу корону постельной игрушки крылатых шлюх Инферниса. Кто ты такой, игрок? Откуда у тебя печать владыки? Она какая-то странная».
Она протянула руку, явно желая коснуться печати. Обман был бы раскрыт, не отдерни я символ власти от заостренных черных ногтей. Рейда пронзительно зашипела, как разъяренная кошка. Я приготовился идти ва-банк, активировать форму и врубать ауру власти, а при необходимости пустить в ход синеву, срубив предводительницу демонов одним ударом. Но, к счастью, не пришлось. На предплечье сомкнулись теплые пальцы Вельди. В голове прозвучал спокойный голос девушки. «Вельди,
подожди, Хот-Кот. Я сейчас попробую».
Спутница, тоже откинув капюшон, встала рядом со мной. Вокруг нее чуть заметно собирались серебристые змейки тумана Либроса. Вельди активировала витание в грезах, наполняя шкалу энергии, необходимой для использования ее способностей.
«Это настоящая печать владыки», — сказала она, обводя демонов взглядом больших зеленых глаз, снова замерцавших нефритовым сиянием.
И такая сила была заложена в этом знакомом негромком голосе, что я сам внезапно удивился. Как так? Зачем этот спектакль? Ведь ясно же, что печать настоящая. Дальнейшее происходило как во сне. «Печать настоящая», — пронеслось по рядам. «Печать владыки».
«Это настоящая печать», — завороженно согласилась Рейда.
Уже была взмывшая в воздух, она вновь опустилась на причал, медленно складывая крылья.
«Вы исполните приказ владыки», — снова произнесла Вельди, поворачиваясь на месте и обводя взглядом всех демонов.
Последней она задержала глаза на Иринии, и предводительница патруля внезапно рухнула на одно колено. Следом за ней склонялись и остальные легионные демоны.
«Кровь Баалора!» — хрипло выкрикнула она. «Повелевай!»
Рейд Шивы с грозным гулом приближался. В низко летевшей стае птичек уже можно было различить отдельные силуэты. «Уберите этих игроков», — произнес я, указав в сторону тучи геймеров, в которой уже мелькали искорки активируемых заклинаний. «Немедленно!»
«Смерть во славу Огненного Легиона!»
— яростно выдохнула Рейда, принимая боевую форму. Ириния резко свечкой взмыла вверх, на ходу превращаясь в чернокрылое чудовище, закованная в шипастую броню. За ней последовали остальные демоны, шумно поднимаясь в воздух. С угрожающим рыком, оставляя за собой огненный шлейф, патруль инфернального легиона устремился навстречу рейду азиатов. Я схватил за руку Лу, неожиданно вызвавшую птичку. «Стой, куда ты? Надо сваливать!»
«Мы должны убить игроков!»
Без труда вырвалась Лу. Силы у нее хватало. И вдруг остановилась, яростно тряхнув головой.
«Тьфу! Что? Как вы это сделали?» «Откуда у тебя печать владыки, Хоткот?» спросила Фейяна. «Мы же отделались от нее еще в тайнике».
«Держи, дарю!» Я бросил ей теневую подделку. Она непонимающе посмотрела на меня, потом на печать, хлопнула себя по лбу и рассмеялась. Видимо, дошло. «Однако», — усмехнулся Алекс Ордер, — «накрыло всех, сильная штука. Это дар убеждения или гипнотический голос? Некогда болтать, задержите демона-перевозчика». Игвар, которого Ириния назвала Аазом, тихо шипел, припертый к поручням чистоколом клинков бестий. Деваться ему было некуда, а нам требовался перевозчик. «Отвезешь нас в костяной дворец?» – осведомился я, раздвигая бойцов Лу и бестрепетно подходя поближе. «С этими адскими тварями всегда нужно разговаривать с позиции силы, иначе они не понимают. Тесное общение с суккубатом все же пошло мне на пользу, принеся талику необходимого опыта».
«Чем вы заплатите-с?» – осведомился Аас. Он не казался особенно испуганным. «Мы принимаем соплату только душами-с».
Хоткот.
«О каких душах они все время болтают, фей? У них что, есть пожиратели?»
Фейяна.
«Имеется в виду смерть. Демоны поглощают часть опыта, убивая жертву, и таким образом развиваются. Им платят смертями, понимаешь? У них есть специальные артефакты-фиалы для поглощения и хранения экспы. Ими меняются, торгуют. В бездне это ходовой товар».
Хоткот.
«То есть заплатить душами означает позволить себя убить? Один раз или несколько?»
Фейяна.
«Бинго!»
«Тебя устроит одна душа? Одна единственная, но очень-очень ценная?» Вкратчиво переспросил я демона-перевозчика. Я не представлял, как ветхие и утлые суденышки, гниющие внизу у причалов, могут нас куда-то доставить. Однако все оказалось не так, как я думал. У демона-перевозчика не было лодки, он сам был кораблем. Стоило нам спуститься к воде, как Аас молча бросился в свинцовую воду, мгновенно исчезнув в глубине. Я подумал, что он решил сбежать, невзирая на заключенный контракт. Но спустя несколько секунд воды Стикса отхлынули, шумными потоками сбегая со стены всплывающего существа. Мы увидели гибкое рыбье тело, покрытое чешуей, большая часть которого скрывалась в глубине. Поднялся, разворачиваясь спиной костяной гребень в два человеческих роста, служивший подобием косого паруса. В воде лениво двигались огромные полупрозрачные плавники. Фейяна первой бестрепетно шагнула на спину странного создания, занимая место в ряду естественных углублений вдоль паруса плавника.
«Немедлите, надо уходить», — предупредила она. «Это и есть перевозчик, все нормально».
Перепрыгнув на скользкую рыбью шкуру, я помог перебраться Вельди. Бестии поспешно следовали за нами. Нужно было спешить. Возле ржавой пристани разворачивалась настоящая битва. Над ней с диким ревом и клёкотом демоны инфернального легиона схлестнулись с рейдом Шивы. И иллюминация боевых заклинаний окрасила пыльное небо Бора разноцветным фейерверком.
«Это уникальная демоническая форма», — пояснила Фейяна тем, кто ни разу не пользовался услугами перевозчиков Стикса. «Это не питомец, а сам Аас. Все игвары могут трансформироваться в форму демонической рыбы. Они одни из немногих существ, способных жить в водах Стикса.
Плотный туман, вечно стоящий над водами Стикса, поглотил нас, сомкнувшись со всех сторон непроницаемой стеной. Несколько минут мы плыли в условиях нулевой видимости, а затем вокруг пассажирского отделения с шипением расправился полупрозрачный купол. Будто надули воздушный шарик, внутри которого оказались мы. Без предупреждения, вызвав непроизвольный крик у самых неподготовленных, Аас нырнул. Вокруг забурлила серая непрозрачная вода. Судя по траектории, он круто уходил на глубину, пытаясь подальше уйти от битвы, закипевшей над пристанью. «Далеко костяной дворец?» – осведомился я у Фейяны. Но первопроходец лишь пожала плечами. Лу, прекратив беседу со своими сокланами, вдруг обратилась ко мне.
«Может, объяснишь, что произошло на пристани? Что за джедайские штучки? Это какой-то новый вид контроля?»
«В гонце скажу». Коротко ответил я, переходя в мессенджере в отдельный канал, на котором тут же появилась иконка клан-лидера бестий. Хоткот.
Короче, у моей пешки есть способность к массовому гипнозу.
Лу.
Такие штуки не действуют на игроков. Вернее, просто работают как руты, станы и дебафы, а тут...
Ход-код.
Действуют на область, поэтому, наверное, зацепило вас.
Лу.
Очень странно. Скинь линк или описание этого скилла.
Ход-код.
Легко. В обмен на твой профайл.
Лу.
Слушай, кот, хватит строить из себя самого умного. Я же чую, тут пахнет читерством. Штучки с такими эффектами изымают. За них банят, слышал?
Ход-код.
Поздравляю с потрясающим нюхом. Мы в одной команде, Лу. Нам нужно вместе пробиваться в гиенну. Может, тебе не стоит заострять внимание на вещах, на которых не стоит заострять внимание? Это мои проблемы и мои риски, ок?
Лу.
Как всегда, гладко стелишь, жестко спать? Я должна посоветоваться.
Ход-код.
Ради бога, твой босс в курсе.
Я снова вышел на общий канал, посчитав разговор законченным. Магистр и так в курсе всех моих дел, если наблюдение не фикция, конечно. Передвигаться внутри рыбы-демона увлекательно только на словах. На самом деле это не веселее, чем ехать в метро или на птичке пересекать большие локации. Даже живописными пейзажами не полюбуешься. Мутная белёсая вода, вокруг видимость не лучше, чем в чернильном океане дыры. Только и остается таращиться друг на друга, дремать или серфить сеть. Я воспользовался моментом, чтобы хорошенько изучить вопрос торговли душами в бездне, о которой упомянула Феяна. Информации в сети оказалось достаточно. Итак, у многих НПС-демонов есть врожденная способность собирать некую субстанцию, называемую экстрактом души или просто душой. Она выделяется при смерти НПС или игрока и математически представляет собой сумму потерянной погибшим экспы и очков мастерства. Интересно, похоже на закон сохранения энергии. За счет такого поглощения демонические сущности быстро растут и развиваются, поэтому для них души – самая ценная пища. Кроме того, с помощью особых артефактов-преобразователей многие из них способны консервировать такой экстракт в специальных камнях или фиалах, обмениваться и торговать ими. Что характерно, использовать такие чары и предметы могут исключительно НПС-персонажи демонических рас. К нематериальному воплощению сущности НПС, подразумеваемой нами под душой, такой экстракт не имеет никакого отношения. Однако в контракте, заключенном мной с перевозчиком, говорилось обезличенно, безо всяких подробностей, уточнений и линков. Толковать такой договор можно двояко. Демоны оставляли себе поле для маневров? Интересно. Алекс Ордер, увлеченно делающий пометки в своем атласе, вдруг встрепенулся. «Это штука, существо», — поправился картограф. «Двигается с удивительной скоростью. Невероятно, но, судя по картам, мы преодолели уже 300 лиг. Оно, кажется, частично использует портальную магию. Другого варианта нет».
«Демон-перевозчик», — многозначительно сказала Феяна таким тоном, будто фраза все объясняла. А я снова ощутил прикосновение Вельди, взявшей меня за руку, и слышал голос девушки, мысленно связавшейся со мной. Вельди.
Ход-код, у создания, что несет нас, очень злые мысли. Оно хочет нашей смерти.
Ход-код.
Я знаю.
Вельди.
Твои мысли закрыты для меня, но для всех остальных нет. У этой женщины, Лу, она злится. Она точно твой друг?
Ход-код.
Мы временные союзники. «У меня есть огромная просьба к тебе, Вельди. Выполнишь?»
«Вельди».
«Конечно».
«Ход-код».
«Ты можешь не применять свою магию грез на игроках, не залезать в их сны, не трогать их мысли. У нас могут быть проблемы из-за этого».
«Вельди».
«Понимаешь, я смотрю и вижу. Это сложно передать словами, но ты же не можешь приказать своим глазам не видеть. Вот и я не могу, Ход-код. Я могу не вмешиваться, конечно, если ты хочешь». Но если от этого будет зависеть наша жизнь, Ход-код?
Ход-код.
Если смертельная опасность, действуй. Но прошу тебя, только в самом крайнем случае. Наши правила и законы запрещают такую магию.
Вельди.
Ход-код, ответь теперь на мой вопрос. Только не обижайся, ладно? Какое отношение ваши законы и правила имеют к нам? Как можно запретить то, что дает нам сфера? Каждый народ устанавливает правила лишь там, где он властен. Согласись, было бы странно, если бы демоны бездны диктовали законы народу Эйр. Так почему мы должны соблюдать правила игроков?
Ход-код.
Вельди, ты знаешь об астральной тюрьме?
Рука Вельди дрогнула. Девушка, сидящая рядом, испуганно взглянула на меня. Она явно что-то слышала об астральной темнице. Я чуть заметно кивнул, ободряюще сжав ее пальцы. Вельди.
Ты ведь шутишь, Хот-Кот?
Хот-Кот.
Нет, Вельди, поэтому и прошу тебя прислушаться к моей просьбе.
Вельди.
Я поняла, я больше не буду. Спасибо, что предупредил.
Впереди что-то большое, заговорила фей, полузакрыв глаза.
Она использовала свои поисковые навыки на расстоянии, сканируя сигналы.
Много живых, много объектов, групп объектов, внутри и снаружи. Кажется, мы прибыли.
Так и оказалось. Из мутной воды Стикса медленно выступил зловещий силуэт огромного окаменевшего черепа, в глазницу которого легко бы заплыл астральный джиггернаут. Очертания циклопического скелета терялись в глубине, поражая воображение своими размерами. Утопленный гигант на суше наверняка задевал бы макушкой облака. Возле черепа, носившего гордое название «Костяной дворец», наблюдалось некое движение. Я заметил опускавшийся в глубину шар батискафа, оставляющий за собой цепочку пузырьков воздуха. Увидел странных существ в глубоководных скафандрах, копошащихся на поверхности черепа. Вокруг желтоватых костей скелета мелькали быстрые стайки подводных созданий, напоминающих издали то ли угрей, то ли вытянутых рыб. В сфере вообще был хорошо проработан подводный мир. Множество рас, монстры, сокровища, затопленные города. Мне почти не доводилось сталкиваться с этой гранью сферы, но я имел о ней представление. Некоторые кланы игроков специализировались на этом контенте, большую часть времени проводя в глубинах.
«Абиссал!»
Феяна указала на знакомый пузатый силуэт подводного судна, пришвартованного в ряду подобных субмарин возле одной из глазниц. Узнать его было нетрудно. Корабль Трайнула выглядел самым внушительным среди всех соседок, будто океанский лайнер, случайно заглянувший в заштатный порт. «Что это за место?» – спросил я, пока ААЗ плавно подплывал к мембране, заменявшей входной шлюз. С обеих сторон его охраняла стража с трезубцами, парочка внушительных созданий, походящих на демоническую версию тритонов. Нижнюю часть туловища им заменяла толстая гроздь извивающихся осьминожьих щупалец.
«Правит фракция нагов, самоназвание Лиам-Лис, Белые Змеи. Здесь довольно безопасно, работает стража, есть точка возрождения», — прищурившись, ответила Феяна. «По крайней мере, так пишут в гайдах». «Но не стоит забывать, что мы в бездне», — буркнула Лу. «Здесь безопасных мест нет. Демоны есть демоны, это хитрые и зловредные сукины дети. Держитесь настороже. Не снимайте маскировочные плащи и никаких сделок».
Я криво усмехнулся. Последнее явно относилось ко мне. Да без проблем. Для начала требовалось разобраться с уже заключенным договором. В коридоре шлюза вода бурными потоками устремлялась в отверстия, проделанные в стенах и полукруглом полу. ААЗ неуловимым, но достаточно невежливым движением сбросил нас и принял гуманоидную форму, напоследок окатив тучей брызг. Я так и не успел заметить, как Игвар выглядит в натуре. Лишь мелькнул смазанный чешуйчатый силуэт под рваным черным балахоном.
«Пойдемте», — потянула меня Феяна.
«Ты знаешь, где искать Трайнула? Личные сообщения он отключил».
«А чего тут знать? Ставлю 100 золотых, что он в местном кабаке», — улыбнулась первопроходец.
«Подождите-с», — прервало нас шипение. ААС стоял сзади, нависая над нами сутулой тенью.
«Моя сплата», — прошипел он. «Вы обещали с мне одну с душу. Я выбираю ее».
Когтистый палец безошибочно ткнул в Вельди. Я почему-то так и думал, что костлявый перевозчик выберет самую беспомощную с виду из всех. И был готов к моменту расплаты. Казуистика и игра слов в договорах демонов сегодня послужат против них самих. Церемониться с этим отродьем я не собирался. Войдя в тень, я мгновенно оказался возле когтистого прямоходящего крокодила, минимум вдвое превосходящего меня ростом, но горбатого и изломанного, как вопросительный знак. Синева с шелестом, выскользнув из ножен, вспыхнула привычным синим огнем. Выйдя из теневого плана, я рванул на себя край черного капюшона, пытаясь поймать взгляд тусклых алых глаз. «Ты хочешь получить душу? Посмотри сюда!» Синева замерла на расстоянии ногтя от горла отвратительной твари. «Узнаешь? Это пожиратель душ. Я расплачусь одной душой, твоей. Оставлю ее тебе. Принимаешь плату? Или мне забрать ее и предложить кому-нибудь другому?» «Феяна».
«Кот».
«Лу».
«Кот, если ты сагришься, нас всех прикончит стража».
«Принимай выполнение контракта!» – прошипел я в ответ на яростное шипение Игвара, не давая ему отстраниться. Синева неумолимо приближалась, черный балахон затлел, исходя кольцами вонючего дыма. Я знал, что демон никуда не денется. Эти эгоистичные твари больше всего ценят силу и свою жизнь. И надеялся, что угроза похищения души, настоящего похищения, достаточно сильно устрашит НПС. Так и вышло. Неведомый алгоритм Искина, управляющий порождением бездны, оценил риски и принял решение. Заключенный договор вспыхнул зеленой галочкой, медленно растаяв в интерфейсе дополненной реальности. ААС принял предложенную плату. «Вот так-то лучше. Бывай, ААС. Надеюсь, больше не увидимся», — усмехнулся я, убирая клинок в ножны. Игвар, громко шипя, как закипающий чайник, изломанной тенью метнулся прочь и исчез в одном из круглых отнорков, напоследок одарив меня ненавидящим взглядом.
«Зря ты так с ним, Хот-Кот», — выговорила мне фей, пока мы шли по странным полукруглым коридорам костяного дворца. «Игвары очень гордые демоны. Он запомнит оскорбление и будет мстить».
«А что ты предлагаешь? Позволить ему убить Вельди?» – резко ответил я.
«Нет, конечно. Надо было поторговаться, что-то другое предложить», – закусила губу фей. «Он выполнил свою работу. Мы должны были оплатить. Очень нехорошо получилось».
«А по мне, так кот красавчик», – прямолинейно высказался Одрис, услышавший ее слова. «Красиво отбрил». «Жаль, только поджопника не отвесил. Ха-ха.
Нам это может боком выйти. Все сделано, ничего не изменишь», – высказалась Лу, саркастически усмехнувшись. «Ну, где там ваш знаменитый морской волк?» Костяной дворец оказался смешанной подводно-надводной локацией. Он напомнил мне мрачный аквапарк со множеством скальных гротов, водопадов, извилистых каналов и переброшенных через них мостов. Вода. Кругом вода. Она струилась под ногами. Капелью падала за шиворот, обдавала брызгами от плещущихся в просторах существ. На желтоватом камне стен, похожих на слоновую кость, повторялся извилистый узор и зловещее изваяние чудовищных змей, оскаливших пасти. Здесь явно царствовал культ Сета, демонического бога, олицетворявшего коварство и разрушение. В какие-то места костяного дворца можно было попасть только по заполненным водой тоннелям. Другие отводились для сухопутных существ, вроде нас. Накинув капюшоны, мы молча шли мимо, стараясь не привлекать внимание местных обитателей и многочисленных игроков, попадавшихся навстречу. Костяной дворец казался довольно-таки оживленным НПС-поселением. За время пути я увидел как минимум три вида местных жителей. По полу и стенам круглых коридоров струилась вода. Мимо нас проползали змееподобные наги. Они и их гварды, сторожащие некоторые выходы, были очень похожи на горгон, призванных мною с помощью зубов гидры. Несколько таких артефактов еще хранились в моем инвентаре. В многочисленных бассейнах и глубоких протоках, подобно каналам, пересекающих дворец, резвились осьминоги-тритоны и рыболюди. Ну и игроки, много ников и клановых тегов, в самом разнообразном снаряжении. Все это играло нам на руку. Были все шансы затеряться в толпе. Трайнул, естественно, заседал в местном храме алкоголя. Я уже видел подобный необычный дизайн, рассчитанный на хвостатую публику. Полное отсутствие стульев, круглые каменные цилиндры вместо столов, столешница засыпана ровным слоем песка, который так удобно ставить посуду с круглыми донышками. За одним из таких и стоял наш капитан в компании незнакомого игрока. Стол между ними теснился грудой опустошенных кувшинов и посуды с остатками еды, что намекало на долгие посиделки. Оба, и наш белобородый цверг, и незнакомец, уже не очень крепко держались на ногах.
«О, наконец-то! Вот и они, Рэнк!» – прокомментировал Трайнул наше появление. «Я же говорил тебе, скоро прибудут!» Незнакомец выглядел слегка нетрезвым, но я сразу отметил жесткую пронзительность его единственного глаза, мгновенно сфотографировавшего нашу компанию. Так смотрит сквозь оптический прицел винтовки или целик автомата, хладнокровно прикидывая упреждение. Второй глаз закрывала круглая нашлепка на ремешке. А сам игрок, названный Рэнком, был облачен в неброскую, но явно непростую среднюю кожаную броню с множеством заклепок. Жесткий взгляд, короткий ежик светлых волос, вне клана, карма густо-желтая, плохая. Впрочем, для бездны это обычное дело. Очень сложно сохранить положительную карму, работая на демонов.
«О, неужели это Лу?» Вдруг улыбнулся он, остановив взгляд на главе бестий. «Привет, крошка! Привет, парни! Вы что, решили вернуться в бездну?»
«Ты-то что здесь делаешь?» — холодно спросила Лу, не торопясь снимать капюшон. «В последний раз, когда мы встречались, ты клялся и божился, что не покинешь Ахерон без головы Зебулиан».
«Все течет, все изменяется», — улыбнулся Рэнк. «Я тут поговорил с Трайнулом. Вы не против, если я составлю вам компанию до Гиенны?»
«Против», — отрезала Лу. «Добирайся сам».
«Видишь ли, крошка, это проблемно», — вздохнул игрок. «Я тут немного застрял. Не выпускают». «Шива занесла в альянсовый коз. Инфернальный легион тоже меня не любит. Короче, выручайте. Уже третий день тут кукую. Ваш корабль — единственный транзит в ту сторону».
«Я в таких случаях игрокам не отказываю», — воинственно встопорчил бороду Трайнул. «Во-первых, парень русский. Нужно помогать друг другу. Во-вторых, сам в косе у половины сферы. Знаю, что это такое. И в-третьих, это мой корабль, и я устанавливаю правила, кто на нем поедет, ясно?»
Я успокаивающе положил руку на плечо Трайнулу. Лу тем временем продолжала допрос.
«А что тебе нужно в Гиене, Рэнк? Как ты вообще с твоей-то биографией собираешься пройти через врата Баала?»
Вместо ответа Одноглазый вздернул руку и медленно разжал кулак, показывая нам открытую ладонь. На ней вспыхнула багровая печать пентаграмма с дьявольскими закорючками Абиссала и большим оком в центре звезды. Глаз, словно живой, моргал, поднимая и опуская века.
«Печать приглашения на адские игры?» – ахнула Лу. «У тебя? Но как?»
«Не знаю, крошка», – грустно улыбнулся Рэнк. «Просто прилетела в один прекрасный день. Ты же знаешь, как это бывает. Теперь король демонов ждет в гости». «Мы возьмем тебя», – произнес я, коротко взглянув на Лу. «Нам по дороге. Трайнул, ты нашел своего лоцмана?»
«Не совсем. Он отлучился. Вот-вот должен появиться здесь», – с досадой бросил Цверк. «Может, встречали по дороге демона Игву по имени Аас?»